Добрый день, уважаемые телезрители! Христос воскресе! Говорят, что такими словами наш святой Серафим Саровский приветствовал всех людей не только во время Пасхи, но и вообще в течение всего года. Христос воскрес и тем самым открыл всем нам путь в наше общее воскресение. Существует ли загробная жизнь, которую открыл нам как дверь своей крестной смертью, а затем воскресением Господь наш Иисус Христос? Существует ли жизнь после смерти и наше воскресение? Об этом мы говорим сегодня в программе «Нравственный выбор». Я благодарю за гостеприимный прием многоуважаемого владыку Дмитрия, митрополита Тобольского и Тюменского, ректора Тобольской духовной семинарии.
Здравствуйте.
Здравствуйте, владыка. И второй ключевой гость нашей программы – это Екатерина Дмитриевна Выдрина.
Здравствуйте.
Врач-хирург из больницы «Водник». Мы ее оторвали от ее земных дел и попечений для того, чтобы поговорить на эту важную тему. Что значит «я воскрешу вас в последний день»? Так, по-моему, сказано в Евангелии. Последний день – это когда? Это день нашей смерти? И как будет происходить наше воскресение? На что это будет похоже? Вот, может быть, с этого и начнем. Это вопрос нашим ключевым участникам. А затем прошу поддержать и всех остальных. Это студенты и семинаристы, которые тоже здесь, в нашей импровизированной студии.
Ну, данные слова Христа Спасителя, конечно, имеют день судный, когда положится предел земному существованию. Но я хотел бы нашу тему начать с пасхального поздравления ко всем и зачитать такие вот поздравительные слова. «Звон Руси святой льется по России, это Божьи храмы Пасху возвестили. Перезвон пасхальный землю наполняет, церковь своих чад к Богу призывает. Дорогие дети, духовно возрастайте, игрушки и забавы на время оставляйте. Веру православную разумно познавайте и Христа воскресшего с любовью прославляйте. Чистым своим взором на Христа взгляните, радостью пасхальной душу озарите. Духовные традиции смело возрождайте, близких и знакомых с Пасхой поздравляйте. Христос воскресе приветствием встречайте, воистину воскресе с любовью отвечайте». Для верующего человека, конечно, Пасха Христова – это прообраз воскресения всех нас. И в текстах на тематику Пасхи, на воскресение евангельских, и говорится, что человек будет обновлен по воскресении, и будет не только душа, но и воссоздаться его тело. Тело, конечно, уже будет без порока. Если при жизни мы имеем болезни, болячки, как следы греховные по жизни, пусть они уврачованы покаянием для души, но тело все равно уже понесло от грехов урон. Так вот, при воскресении, в день судный, последний, Господь милостью Своей восстанавливает человеческую природу, и мы будем и в теле, и в душе. Конечно, это мы принимаем на веру, но мы знаем из евангельских повествований, что и по воскресении Христос Спаситель имел особую природу. Он, допустим, приходил к ученикам дверям затворенным. Люди, ученики были страха ради, находились за закрытыми дверями, потому что на христиан было гонение тогда в Иерусалиме, но он к ним приходил и обращался со словом. Мы знаем, что он даже первые слова к Марии Магдалине говорил: «Не прикасайся ко мне», чтобы не нарушить веру в воскресение, чтобы это не стало знанием, осязанием. Но когда не утвердилась эта вера в Фоме, он же знал, Он тогда сказал, ну иди, осознай, поверь, вложи свои персты, руки в мои раны в ребрах и на руках гвоздиные. И не будь неверен, но верен. Так вот, первое к нам обращение – поверить, видя, почувствуя Христа воскресшего. И миллионы людей верят. Мы видим, как Пасха празднуется, как люди радостно отвечают на призыв «Христос воскресе!» И все подтверждают «Воистину воскресе!» Поэтому все это нас только утверждает в вере. Ну, а более детально разработать, может быть, даже с медицинской точки зрения подойти к тому, в каком существе будет наше естество, я думаю, здесь тоже не стоит углубляться, а по вере принять, что оно будет воссоздано, лишено всякого порока, даже порока, если кто имел врожденный порок. Будем так говорить, ну, когда пред Господом появлялись дети с врожденными пороками, ученики всегда спрашивали, кто виноват, ребенок или родители. То есть в вопросе уже показывалось, что и дети несут последствия за своих родителей, потому что они продолжение их. И если порочная жизнь родителей, конечно, порочность может сказаться и на детях. Так вот, хочется сказать, что все те люди, кто будут христиане, крещенные, кто готовит себя к встрече с Богом, они, Господь их воскресит в последний день судный.
Спасибо большое. Получается, что по вере дается и счастливая загробная жизнь. То есть, если человек все-таки не уверовал в Христа воскресшего, то ему такой участи не стоит ждать?
Ну, конечно. Там тоже четко сказано. И же, кто веру имеет и крестится, тот спасен будет. А кто не имеет веры, тот осужден будет. То есть, те, кто богоотступники, у кого дух противления против Бога, то есть, у них ярая гордыня, понимаете, ожесточение на Бога, а наипаче низкая степень ожесточения – это гонение на верующих, на церковь, как во времена, будем говорить, мучеников первые века, первых три века христианства, так и 20 век. Там вся, будем говорить, тоталитарная машина и западного мира, все они включились в гонение, в вот эту систему гонения на христианство. И сегодня взять, допустим, благополучную Европу, но она потеряла Христа. Она потеряла эти ценности, она нарушила его заповеди. Заповеди все нарушены, от первой до последней. И даже они теперь вводят эти нарушения заповедей в рамку законов, прикрываясь демократией, либерализмом. Конечно, участь таких уже пусть будет в руках Божьих.
Ну, давайте спросим у доктора, который каждый день видит людей, которые, возможно, уже близки к смерти своей, да? Задают ли они себе такой вопрос, что будет с ними после смерти? Или, может быть, вас, наоборот, они спрашивают?
Тут, знаете, парадоксальная ситуация, то есть сегодняшний человек, сегодняшний атеист почему-то безумно уверен в своем бессмертии. То есть человек реально стоит на грани, а ему кажется, что он вылечусь, это так, временно, это вот не сейчас плохо. То есть стоят...
В бессмертии земном.
Да, земном. Стоит диагноз рак, но они уверены, что у них нет рака, они будут жить долго и счастливо. Ну, это говорю, это, наверное, действительно то, о чем мы говорили, то есть о потере веры, о том, что человек закрывает глаза на реальность, он, говоря, как страус прячет голову в песок, он не хочет видеть того, что впереди его ждет. Вот. А в отношении воскресения я тут так чуть-чуть займу время. Значит, я же хирург, то есть хирурги, они, я даже верующий хирург, но тем не менее, они практики. То есть надо пощупать.
Как Фома.
Да. Вложить руку так, куда-нибудь.
Со скальпелем.
Да, значит, я была студентом, не помню сейчас, какой был год на дворе, но я просто очень хорошо запомнила эту историю, потому что она вот меня навсегда убедила в возможности невозможного, скажем так. То есть очень раннее утро, вторая больница, дежурила я и одна моя подружка, тоже с моей группы девочка. Значит, привезли пожилую женщину в состоянии клинической смерти. Последние гональные вдохи, нет давления, нет пульса, зрачки На свет не реагируют расширенные. Ну, соответственно, прибегают реаниматологи. И 40 минут изо всех сил, в общем, женщину активно реанимируют. То есть все как положено. Сердечно-легочная реанимация, интубируют, сердце качают. Приходят функционалисты, ЭКГшники, пишут пленку асистолия, то есть изолиния. Ничего нету, сердце не сокращается, дышать не дышит, зрачки вот такие. В общем, ну, констатировали смерть, списали актом. В переводе на человеческий язык с медицинского, то есть даже историю болезни заводить не стали, то есть просто написали, что доставлен труп, ну и сказали мальчику-санитару вези в морг. Мальчик-санитар сейчас работает тоже во второй, это мой друг, хороший доктор. Сейчас он травматолог. Тогда он санитарил, учился на третьем курсе. Я, значит, видимо, была на пятом. Дальше он рассказывает. Везу, говорит, в морг. И тут из-под простыни такой звук. Я, говорит, так замер. Не понял. Постоял в лифте. Через минуту еще раз такой звук. Тут он понял, что как-то так труп ведет себя не как положено трупу. Вернулся обратно, вызывает доктора, который реанимировал. Говорит, Игорь Владимирович, труп-то дышит. Такой, ну ты что, сердца нету, ничего нету. Отстань, систолия. Времени прошло уже предостаточно. Ну потом, значит, Игорь Владимирович тоже подошел, а оттуда еще раз вот это. Тут, в общем, вызвали ответственного по больнице. Говорят, что делать, труп не умирает. Значит... Пришла ответственная по больнице, Брускова Людмила Егоровна, я говорю, я помню всех участников просто очень хорошо истории. Значит, ну, говорит, что делать-то? Ну, давайте в нейрореанимацию поднимем, там на каталочки поставим, помрет и увезем обратно в морг. Ну, нехорошо, как бы дышит, санитары испугаются, если дышащий-то труп привезти. Ну и вот, значит, дальше рассказывает эту же историю вот этот доктор Игорь, который, значит, анестезиолог. Тут, говорит, пробегая по реанимации мимо, я слышу, что звуки стали раздаваться чаще, 4 раза в минуту. Я, говорит, не понял. Позвал снова ЭКГшников. Пишут пленку. Фибрилляция желудочка. В переводе на русский язык. Это когда хаотично сокращаются мышцы желудочков, то есть это неэффективность кровообращения. То есть не то, что сердце качает, как положено, кровь, оно просто что-то там как-то трепещется. То есть кровь, она никуда не циркулирует при этом, ну вот что-то затрепетало.
Евгений, говорит, надо... Вы просто скажите нам, воскрес человек или нет?
Воскресло.
Да? Воскресло.
Потом ушла...
по этой истории написали... Александр не... Торик про Терии написал Флавиан.
Ничего, я думаю, что Александр Торик про нее не знал. Главное, это...
Там такая же история практически.
Я Флавиана, конечно, читала, но я не помню. Я говорю, я уверена, что Торик нашу бабушку не видел. То, что она ушла через 4 дня из реанимации своими ногами, это абсолютный факт. А в самом шоке были ЭКГшники.
Потому что должен быть какой-то смысл. Какой смысл?
Я не знаю, что было предпосылкой, кто была эта женщина, почему да? она воскресла.
Ну, вас она укрепила в вере.
Я увидела невозможное.
Что жизнь в руках Божьих.
ЭКГшники увидели невозможное, понимаете? Вот агония, как человек агонирует, как человек умирает.
Я не тоже
по
уверен.
Пленкам агония они наоборот, уже... представляете? То есть вот дорога от смерти к жизни. Представляете, то есть сначала неэффективность кровообращения, потом фибрилляция.
Вот видите, речь идет о пожилом, мудром человеке, и он силой воли, может быть, а может, внутренней молитвы, вернулся к жизни. А мы сегодня, мы как-то тут обсуждали, молодые люди, которые еще жизни не знали, им бы только радоваться, они под влиянием зомбированных каких-то программ в интернете лишают себя жизни. Вот сравнение. Опыт.
Есть какой-то смысл.
Жизненный.
Вот в той же книге, опять же, если возвращаясь к первой части, про Арсения, да, говорил, почему его Господь воскресил, вернул на землю. Вот кто читал, тот знает, что он просил не оставить Богородицу своих сокамерников без ее опеки, без его заботы. Священник, он и на зоне священник. Он представил, как им будет тяжело без него, да? И Господь его возвращается служить людям. И вот часто, я просто и в других тоже источниках читал, что Господь продлевает нашу жизнь, если мы не о себе думаем, а реально хотим помочь кому-то в этой жизни, мы нужны кому-то, да? И тогда и дни нам отводится больше. И, казалось бы, происходит невозможное. Готовясь к этой передаче, я специально купил в церковной лавке вот, Тобольского Кремля книжку, где собраны истории такие, вот как вы рассказали. Целая книга истории воскресения. Знаете, что интересно, вот для вас как доктора, может быть, и для всех остальных, когда больные люди возвращаются оттуда, вот там описаны эти случаи, они исцеляются от этой болезни. Вот почему так происходит? Может быть, кто-нибудь знает ответ на этот вопрос? Или митрополит, или вы? Нет?
Но если болезнь душевная, я могу сказать,
нет,
потому что
уже
происходит. Представ пред Богом, страх Божий появляется. А страх Божий – это начало премудрости. То есть человек начинает уже осознавать цену и ответственность жизни пред Богом. А если исцеление болезней телесных, ну это к доктору.
Доктор? Доктор у нас привык говорить стихами.
А я, да, я, наверное, можно тоже, да, стишок о двусоставности.
Бессмертная.
Да-да-да. Бессмертная. Мы медленно стареем. Огонь души испепеляет плоть. С годами время мчится все быстрее. Так создал промыслительно Господь. Бессмертная. Однажды мы уходим. Бессмертие нам бессмертие не познать. Все птицы в этом на людей походят, не рухнув в небо, не начнут летать. Вместилище души тела сгорают от пламени, как плоти, не сгореть. Бессмертная, всю жизнь мы умираем, но никогда не сможем умереть.
Ну, спасибо большое по теме нашей передачи буквально. Вот мы сегодня ищем, напомню, доказательства существования жизни после смерти. Уже достаточно много слов в пользу этого прозвучало, но все-таки давайте вот еще о чем поговорим. Почему по человеческой природе человеку так свойственно, что ему нужно и перста вложить, и еще какие-то научные доказательства ищет человек в том же интернете, например. И, возможно, вот наши молодые люди, которые тоже участвуют у нас на площадке, но пока что еще не говорили, они, когда слышали о загробной жизни, пытались найти еще какие-то доказательства. Было у вас такое, что вам требовались? Или одной верой только спасаетесь и тем самым поступаете так, как Господь всем велел поступать? Или все-таки ищете доказательства?
Ну, я хотел бы ответить на ваш вопрос. Вы спрашиваете, спасаемся ли мы верой, то есть принимаем ли мы на веру как данность, что есть жизнь после смерти, или ищем научные доказательства этого. Я все же думаю, что это зависит от человека. Человек, который с детства воспитывался, либо пришел к вере своим путем, или неважно каким, он пришел к Богу, он верит, он принимает на веру, потому что он сумел поверить в то, что для атеиста невозможно. Невозможно же принять на веру то, чего никогда не видел. Ну, например, сейчас есть много сторонников так называемой лунной теории заговора. Что люди высаживались на Луне и что люди не высаживались. Есть доказательства и за, и против. Но никто там не был, никто этого не проверит. Точно так же, как никто из нас не побывает до момента, пока умрет в той жизни, никто не может сказать атеисту. Верующий человек, он верит в то, что есть жизнь после смерти, и он будет, соответственно, выстраивать всю жизнь, подготавливая себя к жизни, которую ему определит Бог. Есть мерило счастливой, не счастливой, а правильной жизни. Это примеры других людей. Например, в житии Василия Великого есть случай, где он рассказывает, что одна из его духовных дочерей, не помню ее имя, давно читал житие, умерла, но позже вернулась и сказала, что она умерла специально для того, чтобы ей показали, что именно происходит с душой после смерти. Не думаю, что это можно назвать доказательством для атеиста, но для верующего этих знаний будет достаточно.
Вот мой коллега, оппонент, наверное, только что сказал, что не существует как бы доказательств для атеиста в то, что существует загробная жизнь. Я для себя тоже этим вопросом неоднократно задавался, перешерстил весь интернет вдоль и поперек, пока не наткнулся на одного знаменитого британского ученого, которого зовут Реймонд Моуди. В 1976 году он написал книгу под названием «Жизнь после жизни», где он описывает около 150 случаев околосмертных переживаний своих пациентов. И там настолько детально все описано, настолько детально приведены эти факты, ну, что, мне кажется, даже какой-нибудь закостенелый атеист найдет там для себя убедительные какие-то доказательства, интересные гипотезы и теории касаемо жизни после смерти. Спасибо.
Скажите, вот вопрос. То есть получается, что если атеист не верит в Бога, то вот этих доказательств, вы считаете, будет достаточно, чтобы убедить его в существовании загробной жизни? Это так?
Мне кажется, если человек закостенелый атеист и человек, попавший под влияние врага рода человеческого, ну, настолько убежден в отсутствии чего-то там, за гранью земной жизни, что его ничем не переубедишь. Другое дело, вот как уже говорили, когда человек сам приходит к Господу, тогда у него совершенно осознанный взгляд на эту проблему. Я сам человек верующий и, более того, религиозный, и хочу сказать из своего опыта, что я регулярно со своими друзьями, коллегами полемизирую на тему загробной жизни. И те, кто являются как бы закостенелыми атеистами, их очень и очень трудно переубедить в обратном. Они стоят на своем до последнего. То есть вот это...
А что бы их могло заставить поверить?
Я думаю, опыт клинической смерти.
Собственный опыт?
Ну, это как максимум. А, конечно, кого-то могут вдохновить примеры святых отцов церкви, монахов, затворников, отшельников, которые своим молитвенным опытом для себя, ну и, соответственно, для нас, для верующих людей, добывали доказательства существования Бога, Его милости, Его любви к нам. То есть кому-то являлись ангелы, кому-то сам Господь.
Помнится, была такая история, когда Иисус рассказывает, что там, ну и Лазарь там беседует с богачом там где-то, соответственно, богач в аду, там Лазарь в небесах. И тот говорит: слушай, у меня 7 братьев, ты, говорит, это, приди к ним, скажи, что жизнь-то есть после смерти. Тот говорит: не, говорит, что, ну, пусть Моисея пророков слушают. Так нет, говорит, они Моисея пророков не слушают, но вот если мертвый воскреснет, то поверят. На что, помнится, был ответ: ну, если Моисея пророков не слушают, то и мертвый воскреснет, не поверят. То есть закоренелому атеисту, пожалуй, и мертвый воскреснет, найдут
и
причины.
Они не поверят.
Найдут причины, почему воскрес, каким образом воскрес, начнут там это, что это вообще был не мертвый. То есть там были же ситуации, там и в 20 веке, и Барнаульское, это знаменитое чудо, да, когда там сколько она там, 4 дня в морге это пролежало. То есть если человек неверующий, он найдет 1000 отговорок для того, чтобы реальные объективные факты, скажем так, выкинуть из своего сознания как несуществующие. Просто если человек... как сказать, не то что неверующий, не то что верующий, а сомневающийся и смотрит открытыми глазами, тогда он должен это, конечно, увидеть.
Ведь природа, вот его состояние атеиста в чем? Он, подобно дьяволу, который был ангелом, заражается гордыней и духом противления Богу. И вектор его жизни уже у верующего вера к Богу, а у него неверие, то есть удаление от Бога. И даже... ему понятия о Боге их приводят в ожесточение. В связи с тому, что воинствующий атеизм рушит храмы, срубают кресты. Ведь вы же не ставили их. Почему вы себе это позволяете? Миллионы ссылают в ГУЛАГи. Понимаете, им даже вся память о Боге их в бешенство приводит. А то, что они бесноватые. То есть они уже охвачены вот этим демоническим духом противления и гордыней. Я все могу. Вот. И что, а в итоге саморазрушение души. И, конечно, вот такая жестокая греховная жизнь. И умопомрачение, разум. Противиться тому, что они не могут понять. А мы не противимся, мы просто верим. И познаем в вере, познается Бог. И, конечно, праздник воскресения – это как раз тоже праздник веры нашей.
У меня все время был заведующий такой... закоренелый атеист, чудесный человек, добрейшая душа. Вот мы с ним много копий на эту тему поломали, он всегда тоже говорил, да, жизнь заканчивается, живем сегодня. Но я говорю, поскольку это действительно очень добрый человек, его просто провернуло через такую мясорубку, что у меня большие подозрения, что сейчас он задумался о том, что, наверное, там что-то есть. Он покрестился не очень давно, что для закоренелого атеиста это уже является, в принципе, первым шагом, наверное.
Ну и надо еще привести такой пример. В 60-е годы, когда я учился в школе, там же очень было активное, так сказать, атеистическое воспитание. И, признаюсь, я попадал под некоторые, ну, как бы, волнения, смущения от такого прессинга. И вот своему духовному отцу говорю, что вот мне классный руководитель давит так и говорит, ну, что такое, вот ты, а ведь Бога-то нету. Вы там поститесь, это, свечки ходите ставить, Бога-то нету. Вот. А он говорит, ты приведи ей тогда такой пример. Вот смотрите, да, я пощусь, я свечки ставлю, я хожу в храм, я знаю свою традицию, свою культуру, я живу так, как дедушка жил. Читая молитву «Отче наш», также молитву читал мой дедушка и 100, и 200, и 500 лет назад. И я как бы с ним соединяюсь. И жизнь проходит, я не боюсь, я потому что дальше с ним встречаюсь. Они верующие. Подходят к концу, они делаются ожесточенно, они боятся этой смерти. Почему верующие не боятся? Они идут навстречу в дальнейшем. И второй, он говорит, ответ. Но даже если и нет, я ничего не потерял. Я живу жизнью, которую, ну, как бы сказать, как колею сделали мои предки. Они жили, создавали страну, культуру, страну, которая одна шестая суши. И жили дружно. Столько народов жило. У нас не было вражды. А если это разрушать, и взамен чего? Пустота. Пустота. А потом говоришь, а если все-таки есть? Я ничего не... А вы все потеряли. И в жизни вы мучились, подходя к этой грани последней, считанного дня последнего.
То есть тот, кто все-таки верит в загробную жизнь, тот, да, оказывается в преимущественном положении.
Конечно. Но и потом что, надо брать, да, опыт предыдущих поколений.
Убедиться, что так.
Почему?
И есть или нет?
Великие наши поэты, Пушкин, Лермонтов, это глубоко верующие были люди. Наши ученые, Ломоносов, у него поэмы, он целый псалтырь написал стихотворный. Читаешь, изумляешься. А Менделеев, наш земляк, тоже великий ученый, фундамент всей химии заложил. Глубоко верующий человек. Приезжая в Тобольск себе на родину, он пишет, был в храме Святой Софии. Вот София. Когда заходишь думать, ведь тут Менделеев молился. После обедни пошел навестил заключенных, с ними побеседовал, как помогает им к разуму приходить, вот эта обстановка заключения, он пишет, это его же слова, как он хвалит обедню, мне особо нравится стоять обедню в Святой Софии Тобольской, она звучит красиво, действительно каждый храм звучит. Так вот, опираясь на опыт тех, я что, умнее их, что ли, буду отвергать? И принимать тех, которые пришли, разрушим до основания. И что затем? Простите, ломать не строить.
Спасибо большое. Заканчиваем мы запись второй части программы «Нравственный выбор». Не знаю, насколько мы помогли вам разобраться в том, существует ли жизнь после смерти. Но, во всяком случае, все, что делали наши ключевые участники и все остальные участники нашей программы, было ли направлено на то, чтобы найти этот ответ, и желательно, чтобы вы сделали свой правильный выбор. Спасибо большое, до новых встреч.